говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Алексей Николов. Алексей, здравствуйте. Генеральный директор телеканала «Раш Тудэй». С нами Василий Уткин. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ведущий футбольного клуба «Радиостанция «Эхо Москвы».
Да.
И вот у вас новая работа есть теперь.
Да, действительно. У меня много новых работ.
Будете рассказывать?
Ну, мы не для этого собрались.
Нет, не будем рассказывать, хорошо.
Я поменял местами хобби и профессию, занимаюсь ресторанным бизнесом.
Да, вот, очень здорово. Вообще-то я, на самом деле, хотела привлечь к этому внимание. Всегда человек, который начал заниматься бизнесом, ну, пригодится, что внимание привлечено.
Да, это очень интересно.
Вот. Итак, мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить решение МОК, которое, в общем-то, оказалось несколько половинчатым, то есть не то, чтобы не пустили, как бы пустили, отдали на усмотрение Федерации решение судьбы спортсменов российских. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, уважаемая аудитория, как вы считаете, кто виноват во всем, что случилось с российской сборной, что она уезжает в таком урезанном составе на Олимпийские игры. По телефону 8 800 222 12 звоните нам, как всегда, в прямой эфир. И кто виноват, я имею в виду, конечно же, американцы, злые силы, спортсмены, тренеры, системы, рычаги. В общем, сами рассказывайте нам, кто это может быть, что это за злые такие люди. Алексей, вы довольны тем, как все завершилось вчера?
Ну, как сказать? Мне все это напоминает анекдот. Знаете, у нас в России вообще лучше всего жизнь через анекдоты понимать. Вот знаменитый, я думаю, очень многим известный анекдот о том, как беременная женщина мужу начинает мужу совершенно пудрить мозги. Знаешь, мне снится, что у меня родится негр и с одним глазом. И вот она его изводит, изводит. Наконец дело доходит до того, чтобы рожать. И вот он и кричит в роддом. Ну, как родился? Негр? Ведь негр. С одним глазом? Нет, с двумя. Ну, слава богу. Вот это вот история та же. Нам сначала нас загнали в абсолютно ложную ситуацию абсолютно ложного выбора, а потом нас обрадовали тем, что, ну, в общем, да, как в известном вопросе, ты уже перестал жену побивать по вечерам? Вопрос, которым нет нормального ответа. Просто тут нужно или отказываться отвечать на этот вопрос, ну, или понимать, что другого выхода нет. Поэтому я даже не знаю, как на это ответить. Но, наверное, было бы хуже, если бы вообще людей, которые там всю жизнь ради этого старта выступали, никого бы не пустили. Конечно, было бы хуже. Так же, как там, лучше отрезать одну ногу, чем убить совсем.
Василий, а вы чего ждали? Пустят, не пустят?
Я, честно говоря, был практически уверен, что не пустят сборную на Олимпиаду вообще. Вот. И, собственно, вся информация, которая там просачивалась, она скорее говорила об этом. Поэтому я, конечно, рад за очень многих спортсменов, которые смогут все-таки выступить на Олимпиаде. Я знаю несколько совершенно душераздирающих историй, вот, которые, ну, по-настоящему драматичны, и хорошо, что этого не будет.
Почему вы считаете, все-таки они приняли такое решение?
Ну, я думаю,
учитывая, что все шло к тому, что нет, не пусть.
Ну, я думаю, что все поняли, насколько опасный прецедент возникает. И действительно, за то время, когда вот состоялось решение спортивного суда в Лозанне, после этого было очень много самых разных голосов. В частности, вот очень многие именно руководители федерации высказались, что у них, например, нет никаких претензий к российским спортсменам. В частности, это касается игровых видов спорта. Может, каких-то еще видов, я, честно говоря, не следил полностью за статистикой. Поэтому это последнее решение, конечно же, здравое.
То есть вы считаете, что все-таки вот федерации, которые были против этого решения, их голос оказался решающим, не какие-то там договоренности?
Нет, конечно же, здесь политические договоренности имеют огромное значение, потому что здесь, как мне представляется, Олимпийский комитет и его руководство решало очень простую дилемму. Они, безусловно, подвергались беспрецедентному давлению, вне всякого сомнения, но они понимали, что если сейчас принять решение о полном бане, то это, ну, на самом деле, это угроза существования Олимпиады. Если ничего подобного никогда не происходило.
Никто, в том числе и коммерческая.
Ну, в том числе. Одно от другого неотделимо. Олимпиада не может быть некоммерческой сегодня. Поэтому, собственно говоря, решение было, по сущности, решение было делегировано, и ответственность становится коллективной. Это логично, так действуют все руководители, правда же?
Ну, Алексей, а да,
я думаю, что вы в Раш-Тудэй тоже так действуете, когда бывает бескомпромиссная ситуация. Лучше, чтобы каждый решил на своем месте.
Просто вижу.
Это вообще правильно,
да,
чтобы решали на своем месте.
Да.
Только тут, конечно, возникает много вопросов.
Так есть, нет, подождите, но вопрос главный, это что сыграло роль большую? То, что это невыгодно Олимпиаде сегодня, Олимпийским играм движения и коммерции в том числе и всему, что с этим связано, лишиться российской сборной, или то, что это несправедливо, что она не поедет, потому что есть чистые спортсмены, и почему они должны страдать?
Страх войти в историю под этим лейблом, под этим логотипом просто, вот и все.
Но я, в отличие от Василия, честно говоря, прям я сейчас не могу этого доказать, но, в общем, я давно считал, что именно так и будет.
Как именно?
Что будет такое решение, это будет отдано федерациям. Вот. Это была, так сказать, в общем, довольно понятная комбинация. Вы задаете себе вопрос, а почему ровно то же самое нельзя было сделать месяц назад? Вот ровно то же самое решение мог принять месяц назад. Вот сказать, хорошо. ИАФ пусть решает само, все остальные пусть решают сами. Просто отличие было бы в том, что тогда бы не было всей этой безумной нервотрепки, все-таки был бы месяц на нормальную подготовку, на то, чтобы заехать, чтобы там...
Я думаю, вы ошибаетесь, потому что здесь расследование не могло происходить одновременно в 20 разных, допустим, федерациях, отдельное свое расследование. Безусловно, расследование могло проходить только под эгидой организации, которая всех объединяет, МОК и их вот контрагент ВАДА.
Совершенно справедливо. Да, кстати, а федерации, вот те, которые посчитали бы необходимым, например, тяжелая атлетика. Вот федерация ИВФ, например, тоже считает, что нужно российскую команду отстранить. Это мнение федерации. Они считают, что там много допинговых случаев. Федерация стрельбы из лука или там тенниса, они считают, что никогда не было допинговых случаев.
Ну, никогда этого зря говорить, потому что один случай,
это они
только
сказать.
Что произошел с Шараповой, поэтому...
Ну, очень, так, очень так, спорный
случай. Абсолютно бесспорный. Шарапова сама это признала. Вы просто, видимо, не следили за собой.
Нет, я следил.
Она признала, что она реально употребляла именно мельдоний после того, как он был запрещен. Она сама это признала.
Следил. У олимпийских теннисистов не было ни одного.
Объясните мне, пожалуйста.
Шарапова должна была играть на Олимпиаде.
Но не играла.
Во время олимпийских соревнований, да, действительно не было. Но, тем не менее,
если вы уже заговорили о Шарапове, просто есть момент, который мне не понять. Ну, он совершенно сейчас не потерян. Но мне просто интересно, что вы скажете. Потому что буквально вчера Шамиль Торпищев говорит, что случай с Шараповым рассматривать не будем, потому что это проблема ее тренеров и ее продюсеров американских. Это зажанулись американцы. Мы не имеем к этому никакого отношения. Вопрос.
Не американцы, а команда Шарапова.
Да, команда
Шарапова. Американцы, швейцарцы.
Совершенно верно.
Доктор там был русский, кстати.
Вопрос у меня. Вот что интересно. Она же, когда это все признала, она все взяла на себя. Там нет ни одной фамилии. Ни врача, ни тренера, ни продюсера.
Врача, о чем вы говорите?
Она все взяла на себя.
Там есть фамилия врача, который несколько лет назад рекомендовал ей принимать мельдони, когда она еще была
решена. Есть фамилия врача, есть фамилия там. Виновных она не назвала никого. Она сказала, что это моя исключительная вина. Она сказала, что это я пропустила письмо.
Потому что Курский был прописан достаточно давно, о запрете письма...
Смотрите, она говорит, я пропустила письмо, которое мне прислали в декабре. Как может быть такое при такой системе, при такой организации?
Хороший вопрос.
У меня нет на него ответа.
И у многих нет на него ответа.
Сколько человек должно было получить это письмо?
Но такое иногда бывает.
Почему она должна была вообще-то беспокоиться о получении этого письма или не беспокоиться?
Ну, потому что есть принцип индивидуальной ответственности, потому что спортсмен несет ответственность.
Потому что очень хорошо.
Незнание никогда нигде не освобождает.
Но это ровно то, о чем я говорю, что в итоге никаких нет вокруг нее наказанных, потому что она сказала, что я и только я.
Ну, не знаю, кого она там отстранила, но
просто, собственно говоря, как можно наказать?
А кого можно наказать?
Доктора, Олимпийский комитет, например.
Нет, не доктора.
А кого?
Не получивших письмо и не сообщивших ей о том, что больше мы не принимаем.
Ну что, в тюрьму нельзя за это посадить. Она может только лишить зарплаты кого-то. Вот все наказание. Мы с вами об этом не знаем. Думаю, что так и было.
Ну, может быть. Может быть, она ничего не сообщала. Она сказала,
молодец.
Я все. Да, а Торпищев сказал, только американцы.
Она дитя пиаровских технологий.
Да, а Торпищев сказал, что американцы виноваты, и не лезьте к нам с этим, потому что у нас все чисто. А эта история Шарапова, она чисто американская, все, давайте это разделять. Так, мы остановились на том, что почему они приняли такое решение. Я вообще хочу, чтобы вы посмотрели, что говорят прохожие на улицах, чтобы мы продолжили разговор. Угу. Почему они вчера переиграли? Давайте посмотрим.
Почему МОК передумал и решил допустить сборную России до Олимпиады?
Потому что это большой бизнес. А без наших спортсменов это будет не так зрелищно. И реклама будет дешевле. Так что тут дело только в политике. Вот и все.
Я думаю, что не хотят скандала какого-то международного. Все-таки, я не думаю, что пожалели спортсменов, конечно.
Наверное, боятся брать ответственность на себя.
Если честно, политический произвол. Или дает давление. Скорее всего, только таким образом. По-другому никак не может быть, потому что это политические игры.
Потому что без России я считаю, что нет Олимпиады.
Боялся, значит?
Как же оставлять, в принципе, Олимпиаду без серьезного соперника всем остальным странам? Вот поэтому и решили допустить нашу страну до Олимпиады.
Ну, это закономерное явление. Иначе сама Олимпийские принципы теряют свое значение. Как это так? Такую страну, как Россия, такое огромное и такое количество спортсменов, не допустить их, это фантастика, конечно.
Потому что деньги большие пропадают.
Олимпиада перестала играть только спортивную роль, там много политического подоплеки.
Россия как бы великая держава и ссорится, это лишний раз повод. А
которые участники допущены, спасибо хотя бы на этом, чем вообще.
Ну, наверное, он подумал, что без российских атлетов Олимпиада будет неполноценной. Я вообще считаю, что спорт вне политики.
Абсолютно политическое дело, и абсолютно это все в рамках санкций, Крыма и всего прочего-прочего дела. Они нас кошмарят. Еще не так, а нашим атлетам нужно быть очень внимательным на Олимпиаде. Им будут подсыпать порошки, им будут в чай добавлять чего-нибудь такого. Это кошмар, что им предстоит. Они угробили нашу сборную.
Спорт вне политики должен быть, но по факту это продолжение политических игр.
Да, потому что МОК боится. Потому что на МОК же ВАДА воздействует. А ВАДА — это чисто американская бадья. Вот и все. Поэтому МОК немного разумно подумал, и все.
Спортсмены, они сами-то не виноваты. Что им дают врач, он то и принимает, правильно? А это ВАДА уже, они до того обордели, что в Сочи они там все забраковали, еще где-то. Но они все против нас.
Здесь не обошлось без таких вот кулуарных договоренностей. Возможно, наше руководство в лице заместителей нашего президента договорилось где-то, чтобы поддержать имидж, так сказать. Вот, я думаю, здесь без денег не обошлось, в общем.
Ну, что скажете?
Мне понравилось открытие, что у нас заместитель у президента есть. По-моему, это хорошо.
Ну, не сам, обратили внимание.
Нет, должность мне нравится.
Ну, я не могу сказать, что я как-то чем-то удивлен. А вы о новых моделях автомобилей тоже на улице людей опрашиваете?
Мы обо всем опрашиваем.
Это эксперт
на улице собираться? Нет. Это мы только исключительно опрашиваем
политические. Это характеризует не проблему, а только миропонимание.
Это только спортивно-политические темы, на которые готов говорить каждый. Об автомобиле каждый не скажет. Знаете, это гораздо сложнее, чем политика, чем спорт автомобилей. То есть надо разбираться,
подить на тоже надо разбираться, никто не разбирается.
Нет, никто никогда не разбирается, и все судят.
Но как в медицине и философии все понимают.
Конечно. Короче говоря, вот так вот думают люди, они считают, что все-таки политический момент во всем этом, конечно, присутствует. И во всей этой травле, как они считают, тоже все это присутствует. И, Алексей, вот я у вас распечатала сегодня совершенно такие жуткие отклики, которые вот с вашего сайта, которые пришли на это решение МОК. Жуткие, я имею в виду, очень жесткая реакция этих газет, иностранцев, что МОК продал душу, еще хуже всех чистых спортсменов. Бесхребетные руководители Олимпиады публично признали то, чего мы все боялись. Олимпийские игры грязны. МОК заслужил золотую медаль за трусость и готовность сдаться Путину.
Мы еще самую вот красивую цитату не распечатали. Первую в Бильде. Бах, пудель Путина.
Вот. Ну, наверное, распечатала, но я до нее не дошла. Ну, в общем, смысл вот этот, что вот такая вот реакция, что разочарование колоссальное. И не очень понятно чем. Тем, что просто сам факт того, что Россия будет все-таки участвовать, или тем, что вот столько связано с допингом, а тем не менее вот справедливость не восторжествовала с их точки зрения. Вы, наверное, думаете, что все-таки тут больше политики.
Я думаю, ровно то, что я сказал в самом начале. Это была достаточно длинная история, которая тянется с, ну так вот, если последняя стадия, с ноября 2014 года, с историей с первым фильмом «Зеппельта», где, кстати говоря, были сказаны совершенно дикие вещи, когда он говорил в комментариях к этому фильму, что 99% российских легкоатлетов допингеры. Сейчас про это как-то все забыли. Это такой способ создания. Я не хочу сказать, что это была какая-то закулиса или что нами управляют. Я не верю в заговор рептилоидов, которые управляют человечеством, в сионистский жидомасонский заговор и во всеобщий американский заговор. Вот. Но то, что здесь есть политическая история, по-моему, это совершенно очевидно. Это вытекает из очень простых вещей. Когда сначала вбрасывается абсолютно абсурдная идея, потом она где-то, так сказать, застревает.
Абсолютная абсурдность в чем?
99% российских легкоатлетов допингеры. Это само по себе. Вот на этом месте нужно всем отвернуться от автора фильма и сказать: стоп, вот журналистика закончилась там, вот здесь ты что-то делаешь. Или у тебя крыша поехала от осознания, что ты раскопал заговор жидомасонский, или там заговор рептилоидов, или русских допингеров. Или ты почему-то это делаешь ради кого-то. На этом месте, нет, это все проглотили замечательно. Ну, то есть там, ну и дальше там, конечно, мы я считаю, что мы очень много здесь как бы лопухнули. У нас не было того, что у нас было в советские, ужасные советские времена. У нас, тем не менее, во всех ключевых федерациях, в советах, в руководящих органах были, как правило, наши люди. Причем они оставались независимо от того, менялось ли начальство в федерациях или в спортивных управлениях. Тогда федерации были таким достаточно липом, таким прикрытием общественной организации. Ну вот менялся начальник управления там, легкой атлетики, условно говоря.
И проблема была бы решена.
А Хомейни, Хоменков, извините, был такой замечательный человек, Леонид Хоменков по прозвищу Хомейни, он сидел в Совете ИАФ, по-моему, десятилетиями. И даже если была реальная проблема, то эта проблема решалась нормально, конструктивно, в советские времена. Решалась замечательно. Кстати, вот мне интересно, вот вы люди как бы тем или иным способом связаны. Вот у нас мы сейчас страшная история с Чогиным. Конечно, это безобразие, что его не дисквалифицировали сразу. 24 спортсмена из его группы оказали, были пойманы на допинге. Скажите, а как вы считаете, а сколько вообще легкоатлетов было поймано на допинге? Вот не считая последних 30, еще там 15.
Вообще в мире?
Да, ну за последние там лет 30.
Ну, за последние 30 я даже не представляю
себе.
Алексей,
881,
если я
правильно помню. Я не так
давно распечатывала российских спортсменов. Распечатывала. Я вот все жаловалась, сколько я бумаги потратила казенной. Когда я включила этот принтер, там есть сайт, на котором висят все русские спортсмены, увлеченные в допинге. Просто вот эта вот пачка, вот такая вот. Это просто, поэтому даже посчитать мы сложно. Мы там страницами считали, как-то так по одной списке постранично сидели, с Глуховским считали. Безумное количество, в принципе. Вообще-то безумное. В России точно безумно.
Ну вот я не понимаю слово «безумно». Я понимаю конкретные цифры.
Ну хорошо, мы пересчитаем вам еще раз эти вот. Ну, так 800 вот. Будет точно.
24.
360 мы насчитали. Мы потом
24. Вот я говорю, только легкоатлетов. 800 вопит. То есть сейчас вместе с последним разоблачением это будет 900 уже. Это разных легкоатлетов. Это отнюдь не только Россия. Слушайте, тот же Зеппельт одновременно с фильмом про Россию сделал фильм про допинг в Кении. Где не меньше разоблачения.
А там
где комиссия по Кении?
Это в одном фильме. Это в одном фильме.
Нет, там один фильм был. Да? Там их было три. Было про мировой допинг, один в основном про Кению, один исключительно про Россию. Где комиссия по Кении? А?
Нет? Ну а что, там никого не сквалифицировали разве в Кении?
Где комиссия по Кении? По системе? Я же речь идет не о том, что не надо дисквалифицировать.
Я полагаю,
конечно,
что Кения не является такой глобальной спортивной державой, как Россия.
В легкой атлетике?
В легкой атлетике, конечно, является.
Я же говорю про легкую атлетику. Комиссия-то была по легкой атлетике. Комиссия ИАФ была по легкой, она началась с легкой атлетики.
Алексей, и насколько вот я понимаю всю эту историю вокруг России, там же не только фильм. Вот вы говорите, что фильм вышел в Кении. Если бы вышел только фильм, ну ничего бы тоже, наверное,
согласен,
по России не было.
Там не только
если
это,
бы не было Нью-Йорк Таймс с этим Роченковым, не было бы, может быть, тоже ничего.
Роченков
так что,
добавил,
извините, пожалуйста, Роченков столько добавил,
конечно,
что
конечно.
Еще неизвестно, что перевесило.
Нет, это все было, много было разного, конечно.
Давайте мы разберемся с вашей статьей, которая как-то...
Ну, пост, слушай, я написал просто...
Да,
пост,
он пост, но его столько народу перепостило, ну, и вообще вы герой интернета. И не скромничайте, пожалуйста. Итак, вы говорите... Давайте вы сами скажете, что вы говорите, а я потом
Давайте скажу. Я коротко скажу,
давайте,
что
вот
я говорю.
Давайте, вот вы коротко скажете,
значит,
что говорите.
Значит, я не знаю... Я уже давно не в спортивной журналистике, уже много лет, я уже занимаюсь совсем другим. Но я просто по старым своим как бы, привычкам, я, во-первых, я чего-то все-таки немножко понимаю, и поэтому за какими-то вещами слежу. Значит, основа, вот как бы один из основных посылов этой, выводов этой комиссии заключается в том, что была государственная система, которая, благодаря тому, что она была создана в Сочи, вот это страшное, с дыркой в стене, с вскрытием. До сих пор швейцарская компания уверяет, что нельзя вскрыть. Ну, может быть, как-то можно вскрыть.
Без повреждений.
Без повреждений, да.
Вскрыть-то можно что угодно.
Разбить можно, да.
Хоть титановую капсулу.
Это верно. Вот. Но мы понимаем, что мы говорим без повреждений.
А повреждения наши?
И это было сделано для того, чтобы обеспечить то, что произошло. Абсолютное доминирование России на играх в Сочи. Значит, дальше я себе задал вопрос. Действительно, мы выиграли рекордное количество медалей золотых. 13. Считают все золото. Мы как бы всегда все понимают. Из этих 13, 3 – это Виктор Ан, который много лет первый номер мирового рейтинга, много проходил, ну и так далее. Я не думаю, что кто-то предложил бы Виктору Ану допинг.
То есть вы его исключаете по этой причине. Это исключено.
Это исключено.
Я считаю, что
Корее... исключено.
Вот вы считаете, Виктору Ану.
В таком случае я бы сказал, что исключено, что Виктору Ану предложили какой-то новый допинг, по сравнению с которым он, возможно, пользовался раньше.
Да.
Я мало ли...
Что там было раньше, мы не знаем.
Мы тоже этого не знаем.
То есть Василий не считает, что это исключено?
Нет, вы меня не поняли. Я не считаю, это не может быть частью системы, в которую он пришел.
Нет.
Поскольку он спортсмен, который добивался этих
результатов раньше. Короче, немножко матрику.
Говорит... Нет, вы давайте нас внимательно слушайте, да, тогда,
хорошо,
пожалуйста.
Потому хорошо.
Что я именно то, что я сказал.
Хорошо, ты хорошо, просто, может быть, я не то спросила, хорошо, что я спросил.
Короче, минус 3.
Алексей их вычеркивает, понимаете? Поэтому я и говорю, что вы возвращаете его в список.
Я вас вычеркиваю.
Да.
Значит, минус 3.
Еще Вик Уайлд.
Осталось здесь. Вик совершенно верно. Вик Уайлд. Аналогично. Правильно?
Да.
Осталось.
Вик Уайлд поступает в виде спорта, где обычно спортсменов ловят на марихуане, которая не является допингом, просто
не говоря о том, что Вик Уайлд только что натурализованным, да, Россия, ну точно не стали бы предлагать.
Вы соглашаетесь, что вы тоже вычеркиваете его?
Ну а как можно спорить-то?
Вот, не спорим. Я вот это то, что я уточню. Да.
Теперь три золота в фигурном катании.
Да.
Значит, фигурное катание – это безумно сложный координационный вид спорта. Я могу себе представить, что там можно что-то есть системно, курсово, теоретически. Но непосредственно перед выступлением, а мы-то говорим о том, что это происходило вот прямо накануне выступления, что может есть фигурист? Допинг? Более того,
знаете, Алексей, давайте, да, если мы рассматриваем ситуацию глубоко теоретически, то в фигурном катании есть иные способы манипуляции, которые тоже могут быть частью государственной,
да,
истории.
Да, но Роченков-то говорил о конкретных трех.
Еще бы не хватало Роченкова эти судейства фигурного катания.
Об этом другие люди говорили. Ну, хорошо.
Нет, но мы же говорим о конкретной вещи. Значит,
нет, я тоже не настаиваю. Просто я говорю, что действительно допинг не является способом манипуляции фигурным катанием. Там есть другие способы манипуляции.
Значит, минус 3.
Осталось известно. Роченков не упоминал его вообще в фигурном катании.
Алим Жан-Тахтахонов может рассказать.
Да, он очень
почему
четко
он не выезжает
перечислил, из России.
Слушайте, я помню, я еще помню времена, когда судила Абсалямова и Ксенофонтов, я еще помню еще те времена. Мне много чего рассказывали.
Лаперника ребенком, помните.
Ну,
короче,
в общем,
говоря,
давно.
Вычеркиваем фигурное катание вместе с Роченковым, который его не упоминал.
Ну, конечно,
осталось. Дальше у нас есть Третьяков и два бобслея.
Да.
Безусловно. Там анаболики могут помогать. Но опять-таки при курсовом приеме. Вот смысла в последний день перед стартом буравить дырку и доставать, ну, нет смысла. Тем более, что опять-таки нам Родченков говорит, что его коктейль – это три анаболика. Это не допинг, который позволяет разогнать. Кроме того, это оба вида спорта с очень сложными координационными, опять-таки, навыками. Даже если ты получаешь, добавляешь,
там,
допустим...
Там огромное значение имеет взрывная сила, это вполне допинговый вид спорта. Да. И именно моментально действующие на короткое время анаболики, позволяющие добиться эффекта в нужный момент, здесь как раз могут работать. Поэтому, значит, в теоретическом уровне, я еще раз повторяю,
конечно,
теоретизирую.
Может.
Нет, не сомнительно. Это вполне может быть. Я не знаю, применялся это, но это вполне может быть.
Алексей, я добавлю, что когда вышла ваша статья, не только вы с Василием, тут вот редактор отдела олимпийских видов спорта, Павел Копачев, он тоже сказал, что бобслей, он совершенно тоже считает, что есть польза от анаболиков и на последней стадии.
Может быть,
тоже. То есть такое мнение
но
есть.
Ну, спорно,
тоже,
скажем так. Угу. В общем, короче говоря...
Да нет, то, что эта польза может быть, извините, это бесспорно. Потому что он применялся, на этом я совершенно
то,
не настаиваю.
То, может быть, да, польза от курсового приема анаболиков, конечно. Зачем в последний день рисковать и пить коктейль? Спорно.
Ну, не знаю, мне кажется, мы сейчас спорим о какой-то странной вещи.
Хорошо,
во
всяком случае.
Как говорил Ноздрев, когда проиграл на бильярде, попробовал бы он играть дупле.
По поводу бобслея два мнения.
У нас остается, на самом деле, две золотые медали, извините, в биатлоне и в лыжном спорте.
Вот меня интересует, почему вы в своей статье забыли о скелетоне. Вы вообще о нем забыли. Вы его просто... Там тоже есть золотая медаль, которую включал Родченко в этот список. И вдруг она у вас не фигурирует в вашей прекрасной заметке вообще.
Ну, вы знаете, скелетоне очень трудно добиться в индивидуальном виде спорта. Очень трудно добиться действительно какого-то радикального улучшения и результата с помощью допинга.
Дело в том, что... Я сейчас не об этом. Я о том, что Алексей его вообще-то исключил. Он оставил нам две золотые медали, он отмел, мы сейчас отметали только что еще несколько, и он просто вообще не обсуждал золотую медаль в скелетоне, несмотря на то, что Родченков сказал, что именно здесь использовался допинг. Поэтому мне просто интересно, что вы скажете.
Значит, возможно. Я соглашусь с Василием, что это очень сомнительно тоже. Вот я понимаю, два бесспорных вида, в которых это может помочь. Это лыжные гонки и биатлон. Но у нас... В лыжных гонках провал и в биатлоне провал. То есть у меня тогда вопрос. Если это у нас могло быть, что вот хотели как лучше, а получилось, вот сами понимаем как. Но тогда, на мой взгляд, по логике, в этом отчете могла бы содержаться фраза. Вот была предпринята, допустим, вот я допускаю, что всему этому верю, была предпринята вот такая вот попытка создать вот такую вот ужасную систему, и она не сработала. Почему эта фраза нет? А ее нет там, на мой взгляд, я выдвигаю гипотезу. Потому что тогда, почему-то должно ее не быть, потому что тогда теряется весь смысл доклада. Потому что весь пафос надо отстранить всю команду, потому что вся команда, скорее всего, получает несправедливое преимущество, вдруг проваливается в пропасть. Потому что максимум можно сказать, это может быть анекдотом. Русские вон пытались, дырку буравили, КГБшника нарядили водопроводчика, и ничего у них не получилось. Ну и тогда это вместо страха от русских.
Алексей, я все-таки вот уточню по справочке, что получилось. Вот что получилось из того, что перечислил Родченко? Что получилось? Из списка спортсменов, которые принимали, вошли в допинговую программу, он называет допинговые программы Родченко. Mm-hmm. Имена бобслеиста Александра Зубкова, два золота. Вот как раз по поводу бобслея, вот я ваш коллега mm-hmm. говорит, что это вполне возможно мог сработать. Лыжник Александр Легкова, золото и серебро. Скелетонист Александр Третьяков, золото, которое вы упустили. И всей женской сборной России по хоккею шестое место. То есть они применяли к ним допинговую программу, но она не сработала. Это совсем не обязательно, что она должна вообще-то сработать. В принципе.
Да, но посыл доклада в том, что поддерживаемая
правительством... Мы занимаемся сейчас странным делом. Мы пытаемся догадаться о логике того, в чем мы на самом деле не уверены. Послушайте, ну, можно придумать какую угодно логику. Например, можно придумать, вот вы говорите, что лыжная команда провалилась, как может быть был применен допинг системного свойства в сущности в одной гонке. А ну, кто-то вам скажет, что... А чтобы никто не догадался. Как вот помните этот фильм с Камбербэтчем, да, когда они расшифровывают немецкий код, это историческое, да, исторический факт во время войны. И они вдруг понимают, что...
Там Тьюринг.
История с Тюрингом, Алан Тюрингом, когда они следующим ходом они понимают, что если сейчас они начнут находить абсолютно все караваны, то тогда они поменяют
код. Я с вами согласен. Вот, я же не об этом говорю.
Конспирология бесконечна.
Вот я поэтому... Я же говорю, что я допускаю, что вот допускаю, что он говорит правду. Но тогда почему в этом докладе нет естественной вещи? Почему? Где из этого доклада следует, что там-то, вы понимаете, о чем я говорю, что там-то логика какая? Вот государственная страшная программа, организованное государством, и в результате этого достигнуто доминирование на Олимпиаде. А у нас биатлонисты выступили в Сочи хуже, чем в Ванкувере,
нет,
где они провалились.
Алексей, я бы вам ответила так, что потому что это не играет никакой роли. А если бы не достигнуто было mm-hmm. доминирование, это значит, ну, программа, ну, просто они зря ее применяли, лажанулись, там, да, не достигли.
Да,
но
верно.
Ничего бы не изменилось. Нехорошо применять государственные программы допинга вместе с ФСБшниками.
Нехорошо.
Поэтому этой фразы, в принципе, быть не могу, потому что она не играет никакой роли.
Я считаю, что играет роль. Это Алексей, принципиально.
Дело в том, что, во-первых, все-таки здесь еще огромное значение имел чемпионат мира по легкой атлетике 2015 года. Разумеется, вся история с ходоками. И вот к тому, что вы говорите о Сочи, речь идет о том, что сразу было сказано сейчас, что игры 2018 года зимние, следующие вне подозрения. Об этом вообще речь сейчас не идет. И, скорее всего, не зайдет в связи вот именно с этим скандалом. Поэтому, мне кажется, на примере Сочи мы здесь, как бы сказать, не очень верно и точно все это разбираем.
Давайте Сергей из Краснодарского края послушаем.
Давайте.
Давно ждет. Здравствуйте, Сергей из Краснодарского края.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
Буду краток.
Давайте.
Значит, первое. Я сам врач, и я еще 40 лет назад сам был тоже спортсменом и колол спортсменов, тяжелоатлетов. Это разве это уже вот этот допинг? Еще была поговорка в то время, вот сидят с вами у вас, ну, Иван, там, Муткины, они знают такое. Была поговорка тогда у спортсменов, кто твой тренер? И был ответ, Гедеон Рихтер. Понимаете, это фармакология была венгерская тогда очень мощная в этом плане для спорта. Это первое. Второе. Есть на Западе, значит, такая система. Я был свидетелем ее. Ты ходишь в магазин и воруешь. И тебя никто не ловит. Ты день воруешь, второй, месяц, третий, а потом выходишь в магазин, и тебя ждет полицейская машина с собакой. Так и здесь, вот по Шараповой. Она там 10 лет колола, я ей говорю, девочка, давай.
Нет, вы...
Нет, не
было, Сергей,
было.
Сергей,
неправда.
Во-первых, я вас познакомлю... Нет, все, давайте. Вы обещали кратко, да.
Это неправда, Сергей, потому что Шарапова дисквалифицирована за применение допинга, который допингом признан.
Конечно.
С 1 января, и до этого она его принимала на абсолютно законных основаниях.
С огромным количеством других спортсменов.
Да, с огромным количеством других спортсменов. И то, что вы сказали про замечательного Гедеона Рихтера, я, кстати, первый раз в жизни слышу это имя.
Ну, зато я много раз слышал.
Ну, хорошо, да. Но, вообще-то говоря, фармакология как таковая не запрещена. Запрещены совершенно определенные средства. Вот. У них есть такой довольно широкий список, который, как и список разыскиваемых террористов, только расширяется от постоянства с ним борьбы.
Я помню еще времена, когда их было очень мало. Был Мирабол, был Ритаболил. Я не сомневаюсь, что вы знаете эти названия, если вы 40 лет назад их употребляли. С тех пор, конечно, это все расширилось невообразимо. Кстати, если говорить о тяжелой атлетике, тут, конечно, надо вспомнить болгар. Потому что, на самом деле, когда дисквалифицировали нашу сборную по легкой атлетике, был прецедент. Прецедент – это сборная Болгарии по тяжелой атлетике, которую дисквалифицировали всю вот федерацию. То есть в этом смысле...
Это, по-моему, связано было с Сеульской Олимпиадой, если ничего.
По-моему, это Сеул, кажется,
был. 88-й год, да.
Так что прецедент был на самом деле. И это, опять-таки, это мы лопухнули, потому что ИАФ в прошлом году принял на Совете решение о том, что дисквалификация федерации означает автоматическую дисквалификацию всех спортсменов. Почему, на мой взгляд, почему Лозаннский суд уже ничего другого решить не мог? Потому что арбитраж, вернее, САС. Потому что арбитраж рассматривал формальную сторону дела. И, в общем, на мой взгляд, рассмотрел ее объективно. Федерация имела право отстранить, международная федерация отстранить национальную федерацию? Имела право. Решением Совета. А есть решение, в соответствии с которым отстранение федерации приводит к отстранению всех спортсменов? Есть. Оно может быть плохое, но оно было формально принято. К сожалению, наши представители это лопухнули, потому что у нас когда-то был Хоменков, потом был Балахничев. Балахничева мы потеряли, сейчас там Бутов. Понятно, что Бутова сейчас там, мягко говоря, неловко в этом Совете ИАФ, что бы то ни было делать. А там, естественно, там Себастьян Коу, которому нужно самому отмываться, потому что скандал в ИАФ был жуткий. Там Ламина Диак, престарелый сенегалец, который там сидел 16 лет президентом, он сам находится под следствием. И, соответственно, сбросили всю его команду.
Еще и вместе с сыном.
Ну, конечно, там сынуля сыграл большую роль. Вот. Поэтому всех, включая нашего президента Балахничева, который там был казначеем, их всех оттуда выкинули, а лорд Коу, который там был вице-президентом на всякий случай, ему сейчас надо так же, как и Инфантино в футболе. Нужно отмежевываться от старого мира и отряхать его прах со своих ног изо всей силы. Поэтому он сейчас
ведет... Инфантино свежий избранный, он просто ФИФА не имел отношения.
Он в ФИФА.
Да.
Гурам из Ленинградской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Добрый вам вечер. Секунды только меня не прерывайте. Вы знаете, я не будете надо мной смеяться, но я вот испытываю физическую душевную боль. Я не шучу. За то, что наши ребята, российские ребята, прекрасные спортсмены легкой атлетики, не поедут. Это безобразие. Но я хочу вот такую вещь вам сказать. Мой дед в 1937 году установил рекорд Советского Союза по прыжкам в высоту 1,95 м. А в 1948 году Юрий Лясов в Харькове взял 1,96 м со второй попытки. Но они никогда не принимали никаких допингов, мопингов. Они, знаете, что жевали? Кусочки сахара. И мой дед получил награду за рекорд подстаканник, а потом работал с шоссапожником. Сейчас же вот эти господ, которые принимали допинг, это сознательные спортсмены. Это, я считаю, плевок на память старых спортсменов, к сожалению. А вот руководители, у которых рыльца в пушку, сейчас нас отводят в сторону. Не надо все время себя сравнивать с какими-то плохими странами, где тоже принимать эти все разговоры. Надо немедленно прекратить. Первое. Думать о массовости спорта в Российской Федерации. Это первое. Второе. Готовиться к новым стартам. Но так, чтобы все ребята были чистые. Да. По-настоящему чистые. Вот этим надо сейчас заниматься.
Спасибо, Гурам.
Давайте вспомним, как было хорошо, и сделаем, чтобы снова все было хорошо.
Спасибо, это все очень, конечно, хорошо сказать. Коллеги, вот сейчас все время задаются вопросом, они сами спортсмены, они знали, что они делают, и почему? И вопрос второй. Вот создается допинговая программа, не знаю, может быть, у вас есть ответ. Вот Родченко говорит, допинговая программа, в нее вошли такие. По какому принципу их отбирают? Ты будешь принимать допинг, а ты не будешь? По принципу того, что ты согласен, ты не согласен, или вот мы тебе навязываем решение, вот свое, что тебе нужен этот допинг? Как это все происходит? Я имею в виду, как происходит...
Если бы я ответил на этот вопрос, я бы признал, что я это знаю, а значит, я могу только в случае, если я этим занимаюсь. Конечно же, я не имею ни малейшего представления об этом.
С этими людьми, со спортсменами, и они вам рассказывают.
Вдруг мы общаемся со спортсменами.
В свое время, я знал, я сейчас на это смотрю.
Нет, Алексей точно что-то знает. Не случайно же он в конце концов занимается гольфом, где допинга нет.
Да, это верно.
Практически. Нет, я уже ничего не верю.
Нет, слава богу. Ну, во-первых, это очень зависит от тренера. Тут справедливо было сказано. Это нужно вопрос значительной степени к тренеру. Самое страшное это на самом деле, на мой взгляд, это не когда человек, который там прыгает два, вот если вот наш слушатель Гурам говорил, там дедушка прыгал 195, а понятно, что 195, наверное, можно прыгнуть на естественных резервах организма, а 243, как прыгал Хавьер Сотомайор, прыгнуть, к сожалению, на естественных организмах нельзя. Кстати, Сотомайор тоже был пойман на допинге, мировой рекордсмен. Но когда человек прыгает 2,40, а ему не хватает 2 сантиметра, ну, дальше это вопрос этики. Там. Ужас, когда юниор, который прыгает 1,90 м, говорит, я хочу прыгать выше, а ему тренер говорит, ешь таблеточку. Вот это самое страшное. И, к сожалению, большое количество спортсменов, и это никому, для кого не секрет, для этого не надо, наверное, никаких иметь особых знакомых. Самое страшное, что какое-то количество тренеров начали кормить химией, причем не понимая еще, без какого... Потому что это все покупается где-то подпольно.
То есть тренер принимает решение. Ты можешь, но только если ты...
Потому что тренер, для тренера это тоже. Тренер получает там заслуженного тренера, надбавки, там, премии за успехи спортсмена. И вот на этом уровне, я бы вводил немедленно уголовную ответственность. Уж дальше надо разбираться.
Но спортсмен знает.
Юниоры знают.
Всегда знают.
Ну, обычно. Нет, ну почему? Ну, вот история со спартаковским Брамонтаном. Что знали? Вот футбольная тема, которую вы лучше меня знаете гораздо.
Я думаю, что не знали.
Думаю, что не знали. Совершенно верно.
Вот так что... Понимаете, этого давай. Никто не знает. Да, знали или
да нет. Ну, понимаете, это очень... зачем здесь нужно это решение принимать осознанно? Да кому это надо? Это может знать 1-2 человека, в конце концов. Ведь так или иначе, организм испытывает сверхнагрузки. Естественно, существуют средства восстановления. Вот. Одни из них разрешены, другие нет. Все это выглядит как таблетки.
Вопрос,
все это выглядит
может
как...
ли он отказать?
Я знаю, в конце концов, вы знаете, что барокамеры запрещены. Барокамеры никакого воздействия на организм вредного не оказывают.
Нет, вопрос такой, что если спортсмен знает, что это запрещенное, там, запрещенное средство, и если его поймают на этом, он будет лишен возможности дальше соревноваться, может ли он отказаться, имеет ли он такую
конечно,
возможность?
Конечно, может, если знают.
Может.
Конечно.
Конечно, может.
Конечно.
То есть иначе это, мы знаем то людей, которые решение... держат спортсменов, когда их колют. Да, мы их таких людей не знаем.
Не знаем. То есть
да,
это решение...
Я даже про них не слышу.
Совместные тренеры и спортсмены.
Да.
Нет, ну мало ли тогда тренер ему говорит, ну ты, тогда ты не едешь на эти соревнования. Вот и все. Ты не хочешь, ты не поедешь. Это не важно, что у тебя результаты хорошие. Ты не
вы знаете,
едешь, ты
тренер,
и все. Там же произвол.
Там есть конкуренция. В конце концов, слово «тренер» решает. И тренер может по тысяче причин отказать любому спортсмену, если у него есть другой, который может дать результат.
Ну, там...
И шантажировать, просто это вообще работа тренера. Я вас уверяю, что любой спортсмен, который не попал в последний момент, считает, что вы отстранили несправедливо.
Короче говоря,
даже если это связано с секундами или сантиметром.
Они, вот ответ. Они знают, и они могут отказаться,
они,
спортсмены.
Многие. Многие знают и могут отказаться.
Могут
но
отказаться.
Соблазн очень велик. Это вопрос и славы, и денег, ну и разного отношения. Вот у нас сейчас все спортсмены, включая тех, кто никогда не был ни на чем пойман, не едут. Да? Лашон Мерит, который был пойман на допинге, и потом в том же самом Лозаннском арбитраже отстоял свое право ехать на Олимпиаду, потому что нет принципа двойного наказания за одно
преступление. Может, у него было на это время, в первую очередь.
Да.
Вполне возможно, что и сейчас, допустим, Юлия Ефимова отстояла такое
право. А еще был Гетлин, который дважды попадался на допинге, и он сейчас едет в Рио. Американец. А что, кстати, время это отличное. Вы знаете, вот
в то же самое касается и Тайсона Гея.
Да. В остальной юриспруденции существует такой принцип. Сомнения толкуются в пользу гражданина, в пользу обвиняемого. То есть вот в любом другом процессе, там, судебном, там, ну, там, в любом аналоге судебного процесса, если у судьи нет, например, приходит следователь и говорит, я вот хотел собрать доказательства, но у меня не было времени.
Тут я с коллегой не согласен. Абсолютно не согласен, потому что немножечко забываем здесь вот о чем. В данном случае, я опять-таки хочу подчеркнуть, что я говорю в целом о ситуации, о том, чем она характеризуется. Понимаете, когда мы говорим о суде и вспоминаем там правила из судебной практики, там, допустим, любой страны, мы говорим о правах, которые защищаются Конституцией, где есть там соответствующие беседы внутренних дел, какие-то специальные службы
да.
и так далее, где действует презумпция невиновности.
Процедура,
потому
да.
что права гарантированы Конституцией. Извините, пожалуйста, конституционного права ни у одного спортсмена выступать на Олимпийских играх нет. Конституционное право – это там право на свободу слова, свободу собраний, там, свободу на труд. А в данном случае, понимаете, Международный олимпийский комитет, как бы он ни назывался, о каком бы соревновании мы ни говорили, они не имеют возможности осуществлять тотальный контроль за гражданами, за соблюдением своих законов. Потому что, не знаю, как вот Интерпол, да? Интерпол же никого не арестовывает. Арестовывает полиция вот в какой-то стране, которую можно в этом убедить и представить ей доказательства. Точно так же и здесь. МОК никого не может положить на месте преступления мордой в пол. Это невозможно. То, что мы привыкли считать доказательством, то, что показывает криминальная хроника. Это невозможно. У них есть только другое. Понимаете, можно контролировать, вот, что называется, на входе, да, профилактика преступлений, то, чем занимается государство. А можно контролировать просто вот свой островок. Они ничего не могут контролировать, кроме того, чтобы постараться не допустить на Олимпиаду. И в данном случае у них нет иного пути, кроме как подозреваемых тоже отсеивать. Под теми или иными предлогами. Потому что если не будет доверия, если не будет доверия к Олимпиаде, Олимпиада прекратится. Такие проблемы, такие прецеденты уже бывали в очень многих видах спорта. В велоспорте, например. Колоссальные были проблемы. Вот. И там тоже, между прочим, в общем, тоже, если говорить с точки зрения с позиции юриспруденции, там же ведь это не было расследованием велофедерации. Это было связано с тем, что на территориях разных стран разные отношения к применению тех или иных медикаментов.
И где-то это просто противозаконно.
Да, совершенно верно. И это было весьма избирательно. И тоже так говорю, жалуюсь, что на одни команды носили, а на другие почему-то нет. Но факт остается фактом. Вот это произошло.
Это произошло, и тем более, что вот эта вся история, о которой рассказала Родченко, она же вот в этом докладе, она считает достаточно доказанной ими, потому что эти пробы, вот эти пробирчики, они же потом в Лондон поехали. Это же не то, что он рассказал, и все. Это же не только по его рассказу. Да.
Доказана обоснованность подозрений.
Не только его рассказ тут.
Вот и все. А все прочее, повторяю, я думаю, что мы все прекрасно понимаем. Здесь не может быть доказательства на уровне гражданского суда.
Почему? Может.
Иногда может, а иногда нет.
Вот, было бы желание.
Основание в том, что вот есть государственная программа допингования, которая, в общем, получила свои подтверждения путем перепроверки. Вот это основание подозревать, что их больше, чем те, которые были упомянуты. Сергей из Ростовской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, до нас Камин Шахтинский, Ростовская область, два олимпийских чемпиона. Первый чемпион, это по тяжелой атлетике Удодов, был в концлагере немецким. И никакие без допинга, на каше наелся и стал олимпийским чемпионом. И другая, по художественной гимнастике, маленькая писюшка Донцова, Донцко. Так отец ее всю жизнь на заводе работал, не смог заработать такие деньги. Она уже за 21 год имеет 6 миллионов машин и квартиры в Москве и прочее. Но это ее труд, ладно. Но это с человеческой точки зрения понять можно. Она уже система олимпийского чемпиона обеспечена пенсионным законодательством. Пенсия получает 10 минимальных, это будет на наш момент 60 тысяч. Никто там где-то, и все стараются урвать и это деньги, потому что, как говорится, даже посмеяться, давай памятник Ленину уберем, поставим памятник олимпийскому чемпиону. Потому что, ну, это же материальные интересы, и, во-первых, обеспечены, конечно, все стремятся быть любым способом
и стать чемпионом. Да.
Я даже когда просто использую тот металл, из которого сделан памятник Ленину, для того, чтобы сделать памятник олимпийскому чемпиону.
Да, Сергей, а вас это что-то беспокоит?
Вместо того, чтобы сдавать металлолом,
да.
Как стать это чемпионами.
Целевым образом.
Да, нет, я не знаю, просто говорю, стремятся все.
Ну, конечно.
Да, и сверху нажимает, давайте, золотые медали, давайте, давайте, и тренеры, и все. Ну, а да. Самое главное, вот, а потом же думает, а спорт, как медицина сейчас вот думает, как Гиппократ. А никто об этом не думает. Только болится урвать деньги и говорится, и все. Так же и в спорте. Сейчас уже это гуманизм прошел.
Понятно. Спасибо, Сергей. А вот...
Мне кажется, его не было никогда.
А вы, когда вы подозревали, но все-таки вы допускали, что могут сборную не пустить на игры. Вы просчитывали, как упадут рейтинги, трансляции и так далее? Вот у вас разговоры в компании были на эти темы?
Нет, у нас волнует меньше,
да,
потому что мы не занимаемся спортивными трансляциями. У нас не спортивный канал, не нишевый. Поэтому вот с профессиональной точки зрения...
А вообще-то бы здорово бы рухнули, да, в России, я имею в виду?
Да, наверняка, конечно. Если не будет России... Да? Ну, смотреть, конечно, будут
если
меньше.
Если бы не было сборной, то ну, там я думаю, как что это все выглядело бы?
Многие виды будут меньше.
Отказались бы
насколько
от трансляции?
Кто?
От права. Вот, ну, вот покупили же право транслировать игры.
Ну, дело в том, что, во-первых, деньги, что называется, заплачены. И
да,
можно при желании, конечно, показывать все в стену. Но это как-то совсем уже получается глупо и бездарно. Уменьшить количество вещания, но первый и второй канал наверняка это и сделают, кстати говоря.
Конечно.
Ну, хотя бы, во всяком случае, легкую атлетику теперь точно будут показывать меньше. Это один из самых таких показываемых во время Олимпиады.
Да.
Матч ТВ, конечно, ничего сделать не может здесь, потому что в это время просто не будет других спортивных событий. И здесь, так сказать,
ну, да, конечно,
прямой убыток абсолютно. Но с этим опять ничего сделать нельзя.
Ничего конечно нельзя. То есть,
ничего, ну, они... Степанова будут показывать на трибуне. Кстати, мне очень интересно, что эта тема как-то не очень освещается, когда...
Почему? Вот ее страшный... торжественно пригласили с вашим...
Да. Ну да. Вот, да, вот вы знаете, вот вы на самом деле исследуете.
Значит, сейчас я не... Нет, я просто это слышу.
Да, то есть ее не пустили, на самом деле, да.
Пригласили почему?
На самом деле это замечательный был ход. Если бы ее пустили, был бы провал. Она же сейчас бежала в чемпионат Европы. Она не добежала дистанцию. Она сказала, у нее нога вдруг заболела. Ну, если ногу травмировал, не надо ехать на Олимпиаду. Но я думаю, что это не нога травмирована. Потому что ее тренер говорил о том, что... Да, тренер тоже там хороший. Я не думаю, что он мог не знать, что она ест допинг. Вот, но он сказал, что она без допинга не побежит. И, к сожалению, на чемпионате Европы это подтвердилось. Ее страшно наказали.
Считаете, что ей сохраняли лицо таким
образом? Я просто вижу, из чего это... Значит,
это не так? Это, безусловно, так. Просто, на мой взгляд, здесь нужно помнить прекрасно, что есть... вид преступлений, в данном случае в кавычках, но тем не менее, есть виды преступлений, которые без программы защиты свидетелей, они просто не бывают вскрыты. В частности, это касается любых видов массового сговора.
Большого количества, конечно.
Да, совершенно верно. Поэтому, опять-таки, симпатии, конечно, это не вызывает, в принципе, не потому, что это, так сказать, против наших спортсменов, но, в принципе, предательство не вызывает особых симпатий никогда.
А вы это называете предательством?
Ну, это, конечно же, предательство, безусловно. Она же участвовала в этой системе. Конечно, предательство. Конечно,
Это тоже предательство.
Конечно же, это сделал собственных интересов. В конце концов, не в монастырь же ушла, понимаете?
Вот, имеет, замаливать грехи.
Да, имеет полное право, но просто мы имеем право к этому относиться, как это публичный поступок, Господи ты Боже мой. Да, действительно. Да, человек взял, всех заложил.
То есть вы вот считаете, это такое...
Послушайте, даже в фильмах, про бандитов, человек, который заложил, пусть даже и убийцу, он обычно не вызывает симпатии. Если, конечно, он при этом не уходит в монастырь.
Вы знаете, это очень по-разному. Вот эти разведчики, вот эти вот шпионы, Резун, да. И так далее, вся эта группа, они же к ним уже очень разные отношения. Кто-то считает их предателями, а кто-то героями. То есть есть...
Я бы не смешивал. Мне кажется, это разная история.
Нет, это все очень... Вот так как Хлебщик и Василий, это похоже очень.
Извините, я говорю об организованной преступности, а разведка несколько иная вещь.
Но реакция вот этого предателя, потому что он поехал и всех сдал, это все очень упрощение. Похоже,
так же, как говорить о том, что дедушка выступал, прошел войну, и великий гимнаст Чукарин прошел войну, и после этого стал олимпийским чемпионом.
Почему? Это очень ясная параллель, потому что человек поехал, он не имеет возможности здесь вывести всех на чистую воду, правильно? Так же, как там шпион в советское время. Он уезжает, он пересекает границу. Он пересекает Слава границу, Богу. И он получает возможность сказать ту правду, которую он в себе долго вынашивал. Вы считаете, это обмен на привилегии, там, на то, что он там теперь будет получать что-то за границей. А она считает, что она совершила гражданский поступок, которого она здесь совершить не могла.
Да, пожалуйста, она пускай будет мужать как угодно. Просто у меня есть право к ней относиться, как я считаю нужно. Вот и все, и больше ни о чем не говорю абсолютно.
Можно я одну вещь скажу? Время осталось. Да, у меня вот есть один вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему нет такого понятия, как срок давности? Вот это может быть очень нехорошо, но тем не менее за очень серьезный уголовный...
Вы себе представляете срок давности?
Я себе представляю, что например, есть там 8 лет, например.
Да.
Но ведь это же есть аналог срока давности, когда за первое нарушение могут, так сказать, определяться срок дисквалификации. Только в случае второго там меняется это правило. В частности, по-моему, долгое время действовало правило, когда если второй раз человек ловится, он может потом вернуться, но на Олимпиаду больше вступать не может.
Ну, во-первых, Гетлин прекрасно выступает.
Ну, я же еще раз говорю, эти правила меняются.
Да, они меняются как произвольно. Нет, я предлагаю... Вот вопрос, почему нельзя, вот если есть в уголовном праве срок давности. Ну вот, например, мы понимаем, что срок давности по вскрытию старых проб 6 лет. Вот дальше, может, несправедливость была даже в Древнем Риме, но человек живой, все, вот нужно отсечь. Вот я считаю, что это такая довольно простая и очень технологичная вещь. Нужно отсечь, нужно перестать обманывать себя и других.
Но потому, срок давности есть, потому что есть срок хранения.
Ну он... Так вот нужно...
Это и есть срок давности в данном случае. Логичность именно такого срока давности.
Его продлевают. Его периодически продлевают.
Ну, много чего продлевают. Продлевают возможность пользования авторским правами.
Завершите смысл, что бы это решило и что?
Это бы, по крайней мере, немножко упростило бы вот это безумие, когда мы сейчас в 2016 году начинаем вытаскивать, у кого были в 2008 нарушения. Я думаю, что это уже не имеет никакого смысла.
Хорошо, вы просто предложите тогда нам 6 лет.
Ну, например, 6 лет, 4 года.
Ладно, Олег Васильевич из Белгорода, принимаем.
Алло.
Говорите, Олег Васильевич из Белгорода. Здравствуйте.
Добрый вечер, Радио Свободы. И это очень оживленная студия. Мое мнение, оценочное мнение, то, что далеко ушло ваше обсуждение от, собственно говоря, спортивных проблем. Не буду акцентировать на этом внимание.
Там не спортивная, юридическая сущность.
Алексей, у меня вопрос. Ну, как вы оцениваете то, что спортивная карьера достаточно коротка молодых людей? И то, что благодаря вот этим политическим, околополитическим, экономическим дискуссиям, то, что дети не получают возможности реализовать себя в тех вещах, к которым они готовились не один год.
Да.
Спасибо.
Да, вопрос понятен. Ну как можно оценить? Я, по-моему, об этом вот почти час и почти час и говорю. И более того, я считаю, что это не только там некий злой умысел, а он там есть, безусловно, с определенной...
Это... Они об этом прямо и говорят, эти спортсмены сейчас. Да. Если ты не защитил, нам просто да. Извините, но развей
это,
руками.
Это и проколы наших спортивных дипломатов, проколы нашей системы.
Как сейчас,
их много.
Раз уж у нас заканчивается время, как сейчас это все будет выглядеть? Это сборная, чем закончится в федерациях? Вы так обрисовать уже, вы картину оба видите, того, кто поедет, сколько...
Да уже почти все понятно.
Ну, там давайте
рассказывать. Никто, кроме легкой атлетики и тяжелой атлетики, в принципе, против российских спортсменов, как таковых,
не выступает.
Еще один случай в борьбе с Виктором Лебедевым. Там уже объявлено, что он...
Это он конкретный Лебедь. Я имею в виду против сборных
против
России.
Сборных,
да. Все, значит, по всем остальным видам в гольфе упомянуто. Маша Верченова поедет впервые. За 104 года гольф возвращается в олимпийскую программу.
Да, мы вас с этим поздравляем. А с тяжелыми атлетами еще не решил.
Ну, я думаю, что там все. Вот это я предсказал бы, что там не будет наших тяжелоатлетов, скорее всего.
Каково ваше личное все-таки отношение обоих к истории с легкой атлетикой? Потому что сейчас, конечно, все равно траут, понятно, стоит.
Вы знаете, я отношусь к этому просто в тех рамках, в которых... мое отношение может иметь какой-то смысл. Это вне всякого сомнения, что бы к этому ни привело, это чудовищный позор. Это чудовищный позор. И вы знаете, я, конечно, в данном случае оказываюсь как бы и болельщиком тоже, как и все, и спортивным журналистом. Но я действительно чувствую себя обманутым, потому что я прекрасно помню свои чувства и эмоции, которые я испытывал при этом. И если это в итоге зиждется на обмане и на... Ну, вы знаете, вот это совершенно незабываемая вещь, например, когда, вот это было в Афинах, когда наш ходок на 50 километров, фамилия Нижегородов, он финишировал без сознания. Он шел, он тыкался своими ногами вот в бордюры, и это производило, это за пределами человеческих возможностей. Я, кстати, не помню, он, по-моему, тоже, в конце концов, но вот этот старт был вне сомнений никаких, да? Вот, по-моему, к нему тоже были потом какие-то примеры, да. Потом о чем-то поймали. Но, понимаете, вот... Это действительно совершенно это невозможно забыть. Я не знаю, называть это подвигом, не называть как угодно. Он после финиша еще продолжал идти, он не понимал, что он финишировал. Вот. Если там вовремя не дали соответствующие солевые таблетки, он помереть бы мог вполне. Вот. Если потом ты узнаешь, что эти аналогичные вещи в итоге зиждились на обмане, ну, вы знаете, в моем случае это такая, я бы сказал, экзистенциальная проблема. У меня ощущение, что я, в общем, много лет провел впустую. И тоже поучаствовал в обмане. Соответственно, если это моменты, которыми хочется дорожить. В них нельзя разочаровываться. Поэтому это, конечно, стыдно и крайне позорно. Это школа вот, спортивной ходьбы в Саранске. Там действительно город бредил этим абсолютно. И там огромное количество детей занималось. И мечтали об этой карьере. Ну что теперь поделать? Они обмануты. Они обмануты. Нам девочка маленькая показывала эту школу, она гордилась этим абсолютно. Вот что с ней сейчас? Она как раз сейчас, она большую надежду подавала. Когда ей было 12 лет, сейчас ей лет 16, наверное, не знаю, она вообще продолжает там выступать или нет.
Ну, в общем, мы к этому празднику не очень празднично подходим.
Ну да.
К этому конечно. Празднику спорта как-то не очень весело. Ладно, завершим программу и будем ждать Олимпийских игр. До свидания. «Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».